Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии настоятель Никольского храма на Синих Камнях города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Яковлев. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день, Ксения. Добрый день, друзья.
Тема нашего сегодняшнего разговора – «Кто мой ближний?». Ну и, само собой, о любви к ближним тоже хотелось бы поговорить. Но начать хотелось бы с цитаты, поскольку у нас цикл передач такой есть «Трудные места Священного Писания». Ну вот, это одно из самых, пожалуй, таких сложных для каждого человека мест, которое, как мне кажется, как говорят, есть непрочитанные произведения, также есть непрочитанные места, наверное, в Священном Писании, которые мы читаем, вроде наизусть знаем, но сказать, что поняли, сложно. Итак, Евангелие от Луки, 10 глава, 25 по 37 стих, все прекрасно знают, но на всякий случай все-таки напомню. Подходит законник к нашему Господу Иисусу Христу и спрашивает его, что ему делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И далее обсуждается закон, Господь ему напоминает, что есть закон, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя. Но законник спрашивает, а кто мой ближний? Вот на это Иисус рассказывает следующую притчу.
Желаю себя оправдать.
Я просто пока пересказываю своими словами, сейчас буду давать точную цитату. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, ну, то есть мимо ехал, наткнулся на него, и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если что издержишь, более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Вот тут некая сложность следует, потому что нам надо понять, так же это как?
Ну, оказать милость.
Кому? Опять же, вот этот вопрос, кто мой ближний, вот почему он вызывал, во-первых, такие затруднения у иудеев? Почему они спрашивали, кто мой ближний? Для нас сейчас, казалось бы, должно быть это очевидно, что ближний – это любой человек. Хотя и сейчас, по-моему, это не для всех очевидно. А тогда?
Я помню одно из толкований, ну, в смысле, вот объяснение этого текста, этой притчи. Там речь шла о том, во-первых, действительно, что законник, когда так спрашивал, он имел в виду, что для него, как у очень высокого человека по своей праведности и ближним, ему будет такой же праведник, а все остальные не очень ближние получаются. А тот подвижник, который объяснял вот этот вот евангельский текст, он говорит, ну, Христос как бы ему намекает и говорит, собственно, даже прямым текстом это, в общем, довольно понятно, мне кажется, что ближний-то меряется не по крови, не по социальным отношениям каким-то, а потому что он такой же человек, как ты. То есть он той же самой природы. То есть если это соприродный тебе человек, ну, в том смысле, что все люди друг другу соприродны, вот он говорит, все ближние получаются. То есть такое толкование-то и объяснение, ну, как весьма ожидаемое, очень простое, аж даже как-то так, ох.
Слишком, кажется, простое.
Да. И, надо сказать, обязывающее. Потом большую, причем часть этого объяснения составляет даже не объяснение того, кто мой ближний. Это как вроде как само собой такая разумеющаяся вещь, вроде бы. А вот, такое богословское толкование этой притчи, где Господь Иисус Христос – это самарянин.
Ну, это такое символическое толкование.
Да, где израненный – это человек, ну и так далее.
Ну, мы к символическому толкованию сейчас как раз не будем обращаться. Нам важнее тут вот этот сюжет, который показывает, кто мой ближний, в ком мы должны и не должны видеть ближнего. И
вот
от кого тут вопрос ожидания.
Кто оказался вот этому человеку ближним?
Да.
То есть израненному,
да,
оказался ближний,
да,
вот тот.
Да,
то есть,
да.
Это такая тонкость, про которую я даже не знаю, что сказать. Может быть, ее можно, конечно, пропустить, а может быть и нет. Потому что вроде как ближний, оказывается,
да, тот, кто мне делает,
который мне может помочь.
Да,
да.
Да.
А вот мы-то все-таки определяем, что кто мне ближний, да, а кто мне может помочь. Вот. Ну, еще раз говорю, что...
Ну, тут опять же вопрос, кому я должен оказаться ближним? Можно так вопрос поставить, так можно, да?
Ну, еще раз, что, по крайней мере, в этом рассуждении таких, может быть, и ненужных тонкостей нет, а просто ближним. Если человек, значит, ближний, помогай, пожалуйста, ему. Окажи ему милосердие. Не будь тем самым гордым или замкнутым иудеем. То есть, если есть человека нужда такая, ну, помоги ему, как можешь, вот, собственно говоря, все.
Тут вот есть вечный такой сюжет, что обычно люди ожидают помощи от кого? От близких по крови, от близких по вере. То есть, если мы приходим в храм, мы ожидаем, что если я православный человек, то батюшка меня всегда приветливо выслушает, пойдет мне навстречу, поможет мне, что люди, с которыми я вот знаю, как людей православных, как людей вот верующих, что они мне всегда придут на помощь, помогут и так далее. И порой приходится людям сталкиваться с тем, что помощь-то как раз оказывают не те, от кого мы ее ждали, а как раз те, от кого подсознательно мы ее не ждали. То есть люди, ну, да, или другой веры, или вообще атеисты.
Не священники и левиты, а самаряне несчастные.
Да, 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 да. И тут возникает вопрос, действительно, вот если сейчас вот переводить на современность, вот для нас, вот чтобы сравнить, чтобы понять просто эту притчу, для нас самаряне, вот это кто? Это что, вот едет человек, да, на машине, видит авария, да, на дороге, где-то на трассе, он может проехать мимо, может остановиться. И кто там на этой трассе попал в аварию? Так, какой-нибудь там, не знаю, иговист, кришнаит, член панк-группы, скандально известный, там, девушка такая вот, известная по там, фотографиям в прессе. Ну, вот человек, которого я считаю своим идеологическим врагом, человек, которому я, ну, не могу просто вот по определению вот, относиться там, с сочувствием и так далее. Можно такое сравнение привести? Или кого? Вот кого бы вы привели вот сейчас, ну, где-нибудь на проповеди, в храме? Вот, самарянин – это кто? То мы так отвлеченно как-то это все воспринимаем. Для нас кто такие самаряне? Это все в прошлом, мы это вообще не воспринимаем уже.
Ну, тут сложно сказать, потому что у каждого…
У каждого свой самарянин?
У каждого, да, свои, хорошо, те же самые самаряне. То есть, да, хорошо, вот у профессионального православного, да, наверное, вот кто-нибудь типа завзятого, не знаю, атеиста. Не знаю, у какого-нибудь профессионального либерала, но представьте себе, что он видит, что в аварию попал Лев Давыдович Троцкий, например, или Иосиф Виссарионович Сталин, а вот, или, допустим, Адольф Алысич Гитлер.
Да пусть даже Зюганов.
Да нет,
зачем? Без машины времени.
Давайте мы не будем искать легких путей. То есть вот эти вот моменты сразу возникают. Причем, ну, наверное, очевидно, что это тяжелый вопрос. Ну, как вот такому помогать? Но можно чуть-чуть облегчить задачу, потому что...
Но ну, это вы усложняете задачу почему? Потому что мы знаем, сколько зла принес там, ну, товарищ Сталин. Вот мы понимаем, конечно, мы его сейчас, да, спасем, а он там вот устроит. А про другого человека мы ничего не знаем. Устроит он какие-нибудь гадости или не устроит?
Мы видите, видим первый раз. Вот этот вот человек, который попался разбойником, вообще, вот, и если немножко все-таки упрощать, да, его же никто особо, ни священник, ни левит его не знали, смотри, нет, не знали, лежит человек. Поэтому тоже, с одной стороны, можно сейчас, конечно, усложнить это все и сказать, а вот ты. С другой стороны, ребят, можно вспомнить Льва Николаевича Толстого, значит, который был, конечно, весьма идеологическим человеком, по крайней мере, в последний год своей жизни. Но когда его спрашивали, значит, насчет ненасилия, вот сейчас выскочит тигр, и что вы будете делать?
Как? Набросится на вашу жену.
Да, как вы будете? Ну, как он сказал, ну, какие тигры в Ясной Поляне? На чем вы говорите? Глупости говорить. Так что, мне кажется, значительная часть вот рассуждений по поводу того, что мы ближние, они ни к чему оказываются, потому что сразу начинаем, вот как типа я сейчас начал, что давайте, а вот если? А что если-то, вот, когда там, в общем, можно и без злобных врагов обойтись, которые требуют помощи. Есть просто люди, которые тебе близки, да?
Но есть которые... люди, которые и не близки.
Сейчас вот, я вот скажу, я сейчас скажу. Про неблизких, тех не ближних, а про неблизких, да? Потом можно будет поговорить. Но вот есть люди, которые тебе близки как-то так, но они в какой-то проблеме находятся или в беде, но им не очень хочется помогать. Вообще-то, между прочим, в этот конкретный момент. Вот как вот сейчас, допустим, нахожусь, у меня есть какое-нибудь дело, допустим, да? Вот он попал в беду. Ну, а я вот уже... в пути, что называется. Я знаю, что ну, кто-нибудь другой поможет ему, я куда-нибудь усвистал. Ну вот, и все.
Это на каждом шагу с нами.
Вот, поэтому еще раз говорю, вот эта проблема, которая во многом связана с чистым моим желанием воли исполнить заповедь, наверное, она, ну, для меня, по крайней мере, несколько более актуальна. Нет, актуальная проблема насчет того, что делать с каким-нибудь, ну, в кавычках, конечно, разбойником. Потому что, видите ли, разбойник, вот для меня разбойник – это вот такая вот личность, да, для, еще раз говорю, для либерального человека другая, для консерватора, там, третий и так далее.
Ну, почему разбойник? Он же не разбойник.
Ну, разбойник, я имею в виду в кавычках, угу. Мало того, что он избитый, он еще и разбойник к тому же, а я знаю, что он разбойник. Это уже следующий какой-то момент, я думаю, а так сейчас пока можно, в принципе, еще раз говорю, для простоты посмотреть на это.
Но все-таки, вот, ну, для вас кто самарянин? Вот кому вам было бы сложно оказать помощь, вот надо было бы просто вот через себя переступить.
Но есть некоторые, так сказать, люди, это не представители какого-то, я не знаю,
идеологического направления.
Идеологического лагеря, да нет, в общем. Если бы, там, не знаю, попалась бы мне дорога, которой можно было показать помощь, там, какая-то четвертихозка, там, сказать, ну, помог бы, наверное. А вот кому сложно бы действительно было показать, ну, это личные какие-то моменты, то есть они связаны не с социальной принадлежностью.
То есть отдельным людям, не представителям каких-то, не с, групп, так скажем.
Нету таких людей, я сейчас его назову и скажу, а, вон оно что, нет. Нет, это люди из моей личной истории, скажем так.
Нет, я просто думала, вы скажете, ну, вот, каюсь, терпеть не могу кришнаитов, вот просто видеть не могу. Вот сейчас просто как-то, как-то это очень распространено. Вот, ну, конечно, люди, которые не сидят, что называется, в интернете много, может быть, они в своем окружении как-то, их Бог миловал, они этого не замечают, что происходит, когда люди действительно вот как-то очень четко стали делиться на определенные там лагеря, группы. Одни группы не любят, другие группы не просто не любят, а просто вот трясутся при одном виде. Навешивают ярлыки какие-то друг на друга, обвиняют во всех смертных грехах и так далее, и так далее. И вот тут я хочу понять, каким образом вот люди православные при этом себя ощущают, что они забывают вот эти вот все слова Христа, о любви к ближним и так далее, а вот начинают ближних своих делить на определенные какие-то четкие совершенно категории. Вот об этих ближних я даже знать не хочу. Вот я просто приведу пример такой из личного радиоопыта. У меня была передача, посвященная доктору Газу. То есть, если говорить о человеке, который любил ближних, да, один из людей, который образец любви к ближним, жизнь свою положивший за людей, причем людей другой национальности и другой конфессии. И были возмущенный звонок на радио по поводу того, что как же так вы рассказываете о католике, как же вы можете. Когда пытаешься объяснить человеку, что мы рассказываем о нем не как о католике, а как о хорошем человеке, с которого можно брать пример, вот, и что передача-то, собственно, не называется «Православный подвижник», она называется «Неделя в истории». Здесь мы рассказываем о людях, которые оставили след какой-то в истории, в частности, в истории России больше всего. Но, тем не менее, подтекст такой, что мы не хотим знать ничего о католиках. Ни о католиках, ни о людей вообще других вер, какими бы хорошими там они ни были, там, не знаю, о матери Терезе, о докторе Газе, просто потому что они другой веры. Не желаем о них ничего знать. Вот как это понять?
Алексей, я сразу задам вопрос. Вот человек, который вам звонил, он вам ближний?
Конечно, как же иначе? Видите? Поэтому я и пыталась все объяснить, да. А не бросила трубку.
Ну, согласитесь, он не очень приятен вам.
Конечно.
Вот, а этому человеку, допустим, по каким-то мотивам, тоже по весьма для него высоким, которым, может быть, не принимаем, тоже неприятен, там, не знаю, доктор Касс или мать Тереза.
Они не знают их личное. Я говорю о том, что человек делит в своем сознании людей на определенные категории.
Да, и этого человека тоже не знаете лично, который вот так вот не это самое, не принял Федора Петровича. Но тоже его не знаем, потому что временами я удивляюсь и на себя, и на людей, которые меня окружают, что какие-то отдельные их поступки, мнения, высказывания, в общем, мои, допустим, да, вполне дикие, вполне неприемлемые, ну и так далее. А вот причем они могут быть даже высказаны не в запальчивости, да, а обдуманно. Это одно. Второе, я вот что-то думал вот насчет вот этих деления нашей группы и тому подобное. Мне кажется, отношение к ним как к ближним или близким людям. Видите, все-таки притча говорит о человеке, попавшем в беду. Причем беду достаточно конкретную. Я имею в виду, что вот он лежит и не может двинуться. И самарянин возливает масло и вино, ну, то есть, видимо, понятно, что делает, берет его, куда-то несет и так далее. гостиницу. Ну, значительное количество... Но проблема в чем? Когда мы начинаем говорить, рассуждать, допустим, о Сталине, Троцком и прочих, мы все-таки... У нас нет того чувства, что они попали в беду, извините. Вот. У меня не складывается, что я сейчас ему могу... Впечатление, что сейчас я могу ему помочь. У меня складывается впечатление другое. Меня заставляют помогать человеку, который меня же бьет. Меня заставляют, типа того, что меня заставляют помогать человеку, который, ну или по-другому можно выразиться, который мешает мне жить, причем очень сильно. И меня заставляют человеку помогать, который меня никак, ну, как бы сказать, я очень сильно сомневаюсь, что он мне потом поможет. Вот.
А вот, кстати, это ключевой вопрос. Следует ли нам помогать только тем людям, от которых мы потом гипотетически ожидаем тоже помощи?
Не в том дело, что я гипотетически ожидаю от него помощи. Вовсе нет. Это, знаете, вот когда случилась известная беда в храме Христа Спасителя, так сказать, многие православные начали, ну, по крайней мере, как я читал, задаваться вопросом: ребята, а если бы они, допустим, сделали это не в храме, а в каком-то другом культовом учреждении? Обыкновенно приводился в пример мечеть, те же синагога. То есть, видимо, там как бы имелось в виду, что им бы мало не показалось. И за это множество людей тоже с другой, видимо, стороны ухватилось и начали говорить насчет того, что, ну, ага, вот вы какие кровожадные ребята и тому подобное, да? Я не знаю, мне показалось, что речь идет о том, что вот когда тебя бьют, ну, допустим, тебя слабого, и ты удивляешься, говоришь, что ты меня-то бьешь? Видишь, вон Вася стоит здоровый, подойди к нему, его, влупи ему, а потом, ладно, меня бей, ну, что ты? Что ты на Васю-то не тянешь? А мне будут говорить, ага, ты какой кровожадный. Это же, если с Васей, так это значит, кровище пойдет и тому подобное. То есть, вот это вот чувство детской справедливости, оно не обязательно какое-то умное и тому подобное, оно есть. Знаете, я не понимаю, почему меня значит, должны бить, а потом я этому же человеку должен еще помогать.
Почему вы говорите, что речь идет о помощи? Какой
вот,
помощи
и, вы говорите? Вот я сразу задумываюсь, знаете, почему сразу говорим о помощи? А вот, ведь зачастую...
Речь идет о том, чтобы да. Не как бы в ответ на удар по лицу не убивать.
Да,
вот
конечно.
Вот только об этом речь.
Да.
То есть, чтобы сдача была адекватной, даже пусть око за око, зуб за зуб, хотя бы так.
Хотя бы так,
хотя бы не убить за выбитый глаз.
Я как раз про то и толкую, что мы, кажется, временами хотим от себя слишком многого. Но я имею в виду, что человек еще с четверенек еще не встал. И сам про себя это знает, кстати.
Давайте мы сразу расставим точки над «и» по человекам. Вы подразумеваете христиан
я
вообще,
себя.
Церковь,
я
человека
еще,
отдельно.
Я еще четверенек не встал, но одновременно я пытаюсь себя требовать, причем вот прямо сейчас, что называется, каких-то сугубо высоких евангельских деяний. Ну, то есть человек еще, ну, по-другому, если можно говорить. То есть человек еще пьет, а вот, и у него еще в холодильнике, там, где они там стоят, у него запасы батареи, но она, однако, себя, значит, горючими слезами, значит, обливается, плачет и говорит, а что же я пью? И вот сейчас вот даю зарок, вот прямо сейчас, вот перед стопочкой, что называется, уже пить не буду. И наливает тут же. Это все достаточно в самом худом смысле этого слова. То есть человек должен вначале какие-то приобрести, что называется, начальные, извините, знания, а потом мало-помалу заставлять себя с помощью евангельского чтения, ну, то, что называют катехизацией, короче говоря, значит, становиться потихонечку действительно нормальным христианином. Потому что если он будет прыгать через голову, вот как мне кажется, так, и носить на своих плечах Льва Давыдовича Троцкого, так сказать, да, а не сдерживать себя хотя бы, чтобы ему морду не набить, или хорошо по-другому, ледоруб в него не воткнуть, то это будет все, еще раз, да, та самая ненормальная совершенно достоевщина. И вот этот самый самарянин, понимаю, что сейчас это, наверное, глуповато, потому что притча, это притча, и вот ее сейчас так вот разворачивать, может, было бы опрометчиво, но тем не менее, он же не, как сказать, этот же самарянин, его же можно было винить, хорошо, ты довез его там до гостиницы, почему ты еще что-то не сделал? Ну, не знаю, что он еще не сделал, да?
Так он вот как раз и сделал.
Он все сделал,
казалось. Сделал абсолютно все.
Но я, значит, как человек...
Даже оставил деньги на случай, если...
Да, замечательно. А почему ты не остался вместе с ним переживать? Почему ты не держал его за руку тяжелыми темными ночами? Почему ты не переносил вместе? Ты откупился. Хорошо. И так далее. То есть, так же можно рассуждать. Ну, то есть, и этот человек, короче говоря, мог сказать, я не все сделал. Я вот нехорошо. Надо было еще вместе с ним переживать, сидеть, менять ему мокрую тряпочку на голове и всячески, так сказать, вокруг него виться.
Ну, знаете, но это уже самоощущение человека. Мы же смотрим на него со стороны. Что он сам чувствует, мы не знаем. Может, он так и чувствовал, что он сделал недостаточно. Но вот Господь считает, что он сделал достаточно.
Вот у меня такое... А вот это вот чувство, когда человек, почему я не вился вокруг него и тому подобное, оно, мне кажется, уже здесь какой-то перебор здесь есть. Причем, что называется, лучшего хорошего. Надо сделать то, что ты можешь, и там дальше как будет уже. Но сделать то, что ты можешь, именно не как озлобившийся человек, да, не так, как человек, считающий эту конкретно социальную, национальную, какие еще группы бывают, какую угодно группу, врагом, не знаю, веры, врагом государственного устройства, врагом нации, там, врагом общины и так далее. Мы сейчас говорим об очень простых, таких базовых вещах. Хорошо бы, конечно, чтобы мы не попадали в ситуацию, это бы очень хотелось, когда приходится брать в руки оружие. Но когда мы рассуждаем о своих ближних, да, мы, если начинаем, опять же, так вот тяжело рассуждать, да, не в каких-то определенных рамках, сразу начинаем действительно жить. Хорошо Льву Николаевичу Толстому, он считал, что в Ясной Поляне тигров нет. Но мы же не такие сдержанные люди, я в кавычках, конечно, говорю, как Лев Николаевич Толстой. У нас тигры в Ясной Поляне могут быть легко. А вот тем более, что сейчас климат как-то вроде как меняется, национальные, значит, культуры сдвигаются, поэтому кто узнает, тигры в Ясной Поляне могут появиться. Что нам делать, спрашивается, с этими тиграми в Ясной Поляне?
Да, но есть определенные границы. Вот смотрите, конечно, мы сейчас часто спорим там о том, нужна легализация оружия или не нужна легализация оружия.
Ну да, вот, да? Эти все моменты.
Ну вот предположим, вот у меня есть оружие, да, у меня есть оружие, но есть разница. Или ко мне в дом врывается, вламывается
мой
бандит,
ближний?
Да, мой ближний бандит, да, который угрожает моей семье, мне, жизни, не имуществу,
ну, да,
не имуществу, а жизни, и даже не моей, а, допустим, моей семьи. И сомнений уже даже никаких нет, что он именно угрожает моей жизни, а не просто там хочет попугать. Угу. А потом окажется, что у него в руках был деревянный пистолетик, и я стреляю. Либо я стреляю тогда, когда мне замечание на улице сделали, я выхватываю пистолет и начинаю стрелять.
Правильно.
Мне сделали замечание, сказали: слушай, ты не прав. Ты вот что-то неправильно себя ведешь. Я выхватываю пистолет и начинаю стрелять. Есть разница?
Конечно, эта разница есть. Эта разница...
Вот поэтому лучше бы, наверное, оружие вообще не иметь.
В том-то как раз и проблема, что это, я подозреваю, еще, так сказать, зависит не только от христианства, но еще и от конкретного общества. В одних христианских обществах это возможно, в других, наверное, невозможно. Я не говорю конкретно каких. Вот. Это зависит не только от нашей веры, видите, но это зависит еще от культуры, от истории. В некоторых обществах, судя по... Не надо, чтобы оружие было, потому что это начинается. В других это возможно, потому что люди более сдержанные, как-то сказать, цивилизованные, не побоюсь этого слова. Поэтому, когда, вот еще раз говорю, мы начинаем блок рассуждения о ближнем, да, то, собственно, в чем проблема нашего обсуждения? Так, мы еще раз повторяем, мы начинаем сразу прыгать от каких-то очень простых вещей до вещей, еще раз говорю, вот, которые мы сейчас начали затрагивать. И, как мне кажется, здесь не нужно вдаваться в розовое христианство, так скажем, да, с одной стороны. А с другой стороны, как это, в принципе, как и обыкновенно, христианин должен искать царский путь. Если этот царский путь находится, то перед лицом ли одной угрозы или другой угрозы, он найдет, как поступить. Он найдет, как поступить, он найдет, как помочь своему ближнему. Причем спектр помощи этой помощи ближнему, он может разниться очень сильно. От того, что взять его и положить на свои плечи, там, на свою скотинку, так сказать, и перевести в гостиницу, до того, что от всей души, значит, его заушить. Я просто говорю к тому, что когда начинается, не могу подарить этому слову, но это очень нехорошее слово, поливы, или, может быть, это искренние какие-то вещи, насчет того, что нужно поступать христианину только так, а не иначе, я удивляюсь, потому что христианин может поступать вообще как угодно. И те же самые люди, которые говорят, что только так должен поступать христианин, они потом с большим удовольствием, наверное, вспоминают слова другого христианина, который говорит, что христианин должен любить Бога, делать что угодно. И вот это вот у меня не совмещается. И помощь, еще раз говорю, она и состоит в том, что я каждый раз должен думать своей головой, сверяться с совестью и поступать, и потом, если я ошибся, в этом раскаиваться и пытаться загладить то, что я нехорошо сделал, по-честному только. Вот и все. Если я ошибся очень сильно, допустим, не нужно было ударять этого человека за то, что он, допустим, натворил. Значит, я виноват, должен понести по всей строгости, что называется. И я не должен потом буду говорить, что «ах, я, значит, ошибся там и все такое прочее, я просто виноват и все.
Он меня
довел, меня спровоцировали. Может быть, оно и так, конечно. Тебя довели, тебя спровоцировали. А ты, раз христианин, должен сказать, а почему меня довели, спровоцировали? Ну, значит, во мне было что к этому человеку изначально? Не просто, как называют, праведный гнев. У меня была просто неприязнь ему, гнев, который не есть выражение любви, а гнев, который есть выражение греха, гордыни, гордости своей.
Так вот в том-то и дело, что часто, наверное, нам очень удобно объяснять наши вот агрессивные порывы праведным гневом.
И поэтому надо учиться, одна из главных вещей, разделять, где у меня гнев, ну, по крайней мере, объяснимо и приближающийся именно как раз тому, что я хочу защитить хорошо святыню, защитить своих людей от насилия и тому подобное, где у меня гнев, знаете, какого плана? Я могу гневаться, значит, всяческие жесты делать, и мне за это ничего не будет. Ну, в том смысле, что меня никто не накажет лишний раз, то есть мне ни сдачи никто не сдаст за мои подвиги и тому подобное. А я буду такой весь боевой и тому подобное. Вот когда... Вот это еще немаловажно, потому что временами такое ощущение, что ты сейчас гневаешься, а когда станешь перед ситуацией более личной, скажем так, да, то весь твой гнев пройдет, останется одна трусость. Вот в чем проблема. Надо учиться рассматривать, видеть свой грех, свои страсти. И это как раз во многом и будет, как мне кажется, образ помощи моему ближнему. Мои ближние от меня страдают. Почему? Ну, что ты болван. Так ты давай переставать быть болваном, уже хорошо будет. В каких-то простых хотя бы вещах.
Ближние еще страдают, наверное, прежде всего потому, что мы их, этих ближних, не умеем любить. То есть нам кажется, что мы их любим. На самом деле это совсем-таки не любовь. Отсюда вопрос. И как научиться правильно любить ближних? Мы все знаем, любить ближних надо. Хорошо. А я в себя заглядываю, у меня нет любви к ближним. Я думаю, наверное, каждый с этим сталкивался, может быть, в определенные моменты какие-то жизни, может, еще как-то. Ну, вот я просто возьму, процитирую сейчас Достоевского. Там старец Зосима пересказывает слова пожилого доктора. «Я, говорит, люблю человечество, но дивлюсь на себя самого. Чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей в частности, то есть порознь, как отдельных лиц. В мечтах я нередко, говорит, доходил до страстных помыслов о служении человечеству. И, может быть, действительно пошел бы на крест за людей, если бы это вдруг как-нибудь потребовалось. А между тем я 2 дня не в состоянии прожить ни с кем в одной комнате, о чем знаю из опыта. Чуть он близко от меня, и вот уже его личность давит мое самолюбие и стесняет мою свободу. В одни сутки я могу даже лучшего человека возненавидеть. Одного за то, что он долго ест за обедом, другого за то, что у него насморк, он беспрерывно сморкается. Я, говорит, становлюсь врагом людей, чуть-чуть лишь те ко мне прикоснутся. Зато всегда так происходило, что чем больше я ненавидел людей в частности, тем пламеннее становилась любовь моя к человечеству вообще». Мы все готовы любить ближних, так сказать, абстрактно. Что я люблю всех своих братьев во Христе, я люблю все человечество, но когда доходит дело до того, чтобы конкретного человека...
Я человечество люблю очень сильно, то есть я готов просто вот, ну не знаю, но конкретно люди меня постоянно обижают.
Знаете, вот эти все западные фильмы, они на чем построены, вот такие блокбастеры, на спасение человечества. Какой-нибудь один Брюс Уиллис летит в космос, он знает, что от его поступка, от того, как он там поведет себя, что он сделает, от этого зависит спасение человечества от так, инопланетян, там, какого-нибудь метеорита страшного, еще чего-то. И он знает, что вот он сейчас пожертвует жизнью ради человечества. Вот даже это для большинства людей очень понятно вот так вот и легко, да, вот так вот отдать жизнь за человечество.
А за конкретную
старушку? А вот за конкретную старушку, да, вот помните эти вопросы, по-моему, в секте Хаббарда, вот в этом хаббардовском движении, они любят задавать людям такой вопрос каверзный. Угу. Вот вы очень богатый человек, вы филантроп, у вас куча денег, вы можете помочь огромному количеству людей. От вас зависит благополучие многих людей, потому что у вас куча предприятий, и на этих предприятиях работают люди. Если с вами что-то случится, все это рухнет, люди пойдут на улицу. В общем, от вас много людей зависит. И вот вы видите, что переходит дорогу какой-нибудь бомжик, опустившийся алкоголик. Вот видно сразу неужиным глазом, ну, конченый человек. А на него мчится машина, и в ваших силах там кинуться и попробовать его спасти, оттолкнуть там. Угу. Но вы сами рискуете.
Да, конечно.
Ну вот что вы тут сделаете в этой ситуации, спрашивают они. И они ждут ответа правильного, что я не буду рисковать жизнью ради опустившегося алкоголика, потому что я человек более ценный для общества, чем он. Я должен это всегда в уме держать. насколько я понимаю, христианская позиция совершенно иная.
Эти христиане, наверное, не должны быть обидчивыми людьми.
Какая связь?
Понятно, что связь тут, как часто у меня бывает, может быть, только видимая мне. Ну, зачастую просто я почему не хочу или не желаю, чтобы этот человек был мне ближним, потому что я на него обижен за что-нибудь. Ну, за то, что он сморкается, за то, что у него прическа не такая, за то, что он бомж. Так ведь? Мало того, и что он бомж, так он еще подлец такой, еще и дорогу переходит-то не там, где надо. Еще бежать за ним надо. Вот понятно, что, может быть, в этот конкретный момент все эти обиды не проходят мгновенно перед сердцем человека, вот, но они раньше прошли. Зачем он такой нужен, когда вот я нормальный человек, а он ненормальный? Вот. И так, когда ему надо помочь, обиды выступают вперед. И если помощь, и помощь оказывается либо не такой, какой нужно, либо, ну, потому что она осолена, если так можно выразиться, она или оперчена, или изгажена хорошо от этой изначальной обиды. Он еще ничего плохого не сделал, просто своим фактом своего существования. Ну, допустим, есть несколько социальных или национальных групп, которые меня, допустим, раздражают. Да? Я шибко с ними не сталкивался. Вот. И могу себе сказать, что ах, как хорошо, что я с ним не сталкиваюсь. Но как каждый раз, когда я близко к ним приближаюсь, так или иначе, да, у меня начинают сразу возникать обиды. Настоящие ли это обиды, ненастоящие, личные, исторические, цивилизационные, там, какие угодно.